слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Проект «Европа. Выбор недели». Участники проекта «Европа» обсуждают темы, которые они считают самыми важными для континента в уходящей неделе. Сегодня мы поговорим об идентичности. Идентичность – очень странная вещь, об идентичности все говорят в современном мире. Идентичность невероятно важна для современной Европы, по крайней мере, центральной и особенно западной. Мы попытаемся понять, что такое идентичность для каждого отдельного европейца. Мы попробуем понять и обсудить, что такое идентичность, из чего она состоит разных государств, входящих в Европу, и в завершении попробуем определить, что такое европейская идентичность. Конечно, ни на один из этих вопросов мы ответов не найдем, ни за час, ни за день, ни за неделю и ни за месяц, но, тем не менее, начать разговор нужно и очень важно. Прежде всего, начнем с идентичности каждого отдельного европейца. Эта идентичность устанавливается не только неформальным, внутренним образом, то есть то, что человек думает о себе, кто он, его гендер, его социальная принадлежность, его взгляды, мировоззрение, профессия, экономическое и социальное положение и прочее, прочее, прочее. Но, с другой стороны, это еще и циферки, буковки, фотографии, документы, бумажки, файлы и так далее. Вот с этого мы и начнем. Прежде всего, я представлю собеседников, участники проекта «Европа». Александр Вагнер. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Ярослав Шимов. Ярослав, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, начнем, Саша, с вас. Что такое идентичность и какие, как бы, истории, связанные с идентичностью, происходили в последние несколько месяцев в связи с европейской жизнью? Давайте послушаем ваш материал.
Диктаторские режимы прошлого и их службы безопасности не могли даже мечтать о тех возможностях контроля всех сфер человеческой деятельности, какие дают современные технологии. Оставаться в этом пространстве незамеченным практически невозможно. И это одна из причин, почему главный дискурс современных европейских художников связан с темой свободы и ее ограничений. В ноябре в Чехии вышел на экраны документальный фильм «Гражданин К», уже в названии «Намек на бюрократию». Из-за нее главный герой романа Франца Кафки «Процесс» так и не смог найти ответ на вопрос, почему его арестовали и почему за ним следят. Фильм, в свою очередь, рассказывает о художественной акции чешской группы акционистов «Стоговен», члены которой при помощи компьютерной программы совместили несколько лиц, создав анфас несуществующего гражданина К. Эти фотографии были использованы при оформлении новых паспортов, которые действительно были выданы чешскими чиновниками. Полгода авторы фильма документировали свою жизнь на фиктивный паспорт, получали удостоверение пилота, пересекали границу Великобритании и даже женились. Все это ради того, чтобы продемонстрировать зрителю. Даже современные методы контроля можно обойти, можно выдавать себя за другого и обрести относительную, но свободу. Объясняет режиссер фильма Михаил Дворжак, который женился, предоставив при регистрации паспорт с фиктивной фотографией.
Мы в období, когда технологии... Наше общество живет в эпоху, когда технологии помогают и упрощают процесс управления людьми, а это отбирает у нас определенную часть свободы. Я и члены нашей художественной группы это интуитивно чувствуем, мы пытаемся на это реагировать. Мы пытаемся изучить окружающую нас реальность и показать, что происходит на самом деле. Документальный фильм «Гражданин К» посвящен этому процессу. Можно долго дискутировать о чем угодно, но чтобы дискуссия развивалась, необходимо опробовать теорию на практике. Это тот опыт, который помогает продвинуться дальше.
История съемок фильма «Гражданин К» начинается с открытия несколько лет назад одноименной выставки, проработавшей всего несколько часов и закрытой по решению полиции, после того, как выяснилось, что в галерее выставлены паспорта с фиктивными фотографиями. Позже, вероятно, из-за того, что чиновники, оформлявшие документы, не обратили внимания, что сходство фотоснимка и реального человека было не стопроцентным, суд в Чехии не обнаружил в действиях художников следов преступления. Несколько месяцев назад я брала интервью у еще одного члена группы «Стогавен» и соавтора фильма «Гражданин К» Романа Тыца. Тогда фильм еще не был снят, но я задала вопрос об одноименной выставке, закрытой полицией. Тыц объяснил, каковы цели акций художественной группы.
Мы ставим под сомнение инструменты системы, репрессии. Общество, в котором мы живем, сплочено только благодаря системе, структуре его функционирования. Эта структура связана не только с видимыми системными учреждениями, но и с каждым из нас. Мы тоже являемся частью системы. И все это вместе скреплено не только законами государства, но и законами внутренними, моральными правилами. От каждого из нас зависит, можно ли действительно жить в окружающем нас мире, а не просто проживать. Это отражено и в наших акциях. Когда мы вторглись в медийную реальность, пока шло расследование и к нам было приковано внимание СМИ, наши имена стали известны, мы потеряли личную жизнь. Наши имена стали использовать против нас же самих, и это заставило членов группы обратиться к теме идентичности. Мы сделали выставку «Гражданин К», смыслом которой было поставить под сомнение сам факт существования. В паспортах мы изменили фотографии, придумали себе псевдонимы. Дело в том, что имя — это всего лишь иная комбинация знаков, чем числовая. В отличие от идентификационного номера, эта комбинация знаков просто-напросто связана с сентиментальными чувствами. Когда человек разрушит связь со своим именем, его можно без проблем изменить. Это проект о личности, о поиске себя.
Поиск себя, потеря идентичности и ее обретение – эти темы связаны и с еще одним событием, произошедшим в последнее время. Недавно западные СМИ узнали о судьбе молодой преподавательницы английской литературы Неды Салтани, которая превратилась в символ иранского протеста против фальсификации результатов голосования на президентских выборах в Иране летом 2009 года. Тогда на улицы Тегерана вышли тысячи демонстрантов. Во время этих протестов была застрелена 26-летняя девушка Неда Ага Салтан. Оппозиция считает, что в ее смерти виновен один из сотрудников службы безопасности. Эти протесты и убийства Аги Салтан были записаны на мобильный телефон, а видео опубликовано в интернете и показано на многих телеканалах по всему миру. Когда журналисты стали искать фотографию к материалам о гибели Неды Аги Салтан, они обнаружили в Facebook страницу преподавательницы английского и использовали ее снимки для иллюстрации. На следующее утро после гибели Салтани обнаружила, что к ее портрету, размещенному на одной из центральных улиц Тегерана, люди приносят цветы, зажигают рядом с ним свечи. В интервью BBC она призналась, что как будто побывала на собственных похоронах.
Через три дня после случившегося со мной связался министр внутренних дел, а домой ко мне стали приходить представители внутренней разведки Ирана. Меня допрашивали три раза. Мне было сказано, что иранский режим обеспокоен международным вниманием к убийству Неды Аги Салтан. Мне показалось, что они хотят смыть со своих рук кровь этой невинной женщины. Но в связи с тем, что мое имя и моя фотография не по моей инициативе стали частью этого убийства, они решили воспользоваться этим. Они начали говорить мне, что это пропаганда, направленная против Исламской Республики, что фотография не была взята с моей страницы в Facebook, но была распространена Европейским Союзом. Поэтому они начали обвинять во время разговора со мной не только ЕС, но и США. Я отказалась сотрудничать с ними, и меня обвинили в нарушении национальной безопасности Ирана. Я очень хорошо знаю, что за это грозит смертная казнь. Я могу сравнить происходившее со мной с романом Франца Кафки «Процесс», как будто тебя отправляют на суд, а ты не сделал ничего плохого.
Неда Салтани под давлением властей вынуждена была покинуть Иран и недавно получила политическое убежище в Германии, после чего она смогла наконец рассказать о том, как потеряла свою идентичность и превратилась в совершенно другого человека. Чешские акционисты «Стогавен» для достижения той же цели сознательно пошли на потерю лица.
Саша, скажите, каким образом вот история чешских концептуалистов-художников и история иранской учительницы, как они в вашем сознании слились в саму тему идентичности? Потому что это не очевидно.
Да, это не очевидно, но я заглавила вот этот материал, который появился на сайте «Потеря лица», и мне кажется, что это выражение, оно означает и потерю идентичности. И вот таким образом я попыталась связать эти две, вот, казалось бы, несвязуемые темы, то есть новый фильм группы чешских акционистов и потерю лица, потерю идентичности вот одной иранской преподавательницы английской литературы. Но для меня в данном случае было важно еще и то, что и в том, и в другом случае мы говорим о потере лица, но в первом случае, в случае чешских акционистов, мы говорим о том, что люди стремятся к потере идентичности, стремятся к этому для того, чтобы продемонстрировать, что они свободные люди и хотят показать, что расстаться со своей идентичностью возможно, хотя кажется, что в современности это невозможно, потому что технологии за нами следят, можно так сказать.
Идентифицируется.
Да, например, мобильный телефон, он постоянно посылает сигнал о нашем местонахождении. Можно узнать, где мы обедаем, если посмотреть, где мы платили банковской карточкой, в каком ресторане или в каком магазине. То есть эта информация о нас, она собирается, и вот это тоже часть идентичности. И вот поэтому эти чешские художники, наоборот, хотели показать, что можно от этой идентичности избавиться, что можно получить документ, в котором фотография будет чуть-чуть похожа на этого человека, и он, естественно, может себя выдавать за кого угодно, может делать все, что угодно. Ну, вот такая вот, можно даже сказать, анархия.
То есть они каким-то образом, извините, я вас перебью, освободились от ложной идентичности, чтобы подчеркнуть свою настоящую идентичность.
Ну, получается, можно сказать так. И так, да.
А вопрос возникает вот какой. А есть ли она, вот эта настоящая идентичность? Потому что, и тут мы переходим к европейским темам, идея того, что, ну, как бы, личность важна вообще как таковая, да, некая внутренняя составляющая этой личности, это глубоко европейская, это западная идея. И она, в общем, не претерпела со времен Ренессанса, может быть, даже раньше, она не претерпела никаких особенных существенных изменений до 20 века, когда тоталитаризм делал все, чтобы эту личность уничтожить. И я обращаю внимание на название проекта чешских художников, да, «Обчанка». Это ведь не только, насколько я понимаю, «Обчанка» — это название идентифицирующего документа в Чешской Республике, да?
Да, по-чешски «Обчанка» — это паспорт.
Это паспорт, да. Но, с другой стороны, «Обчанка» — это, естественно, отсылка к Йозефу К. из романа Кафки, да?
Да-да, это так, но я вот хотела немножко остановиться по поводу идентичности, по поводу того, что вы сказали, что люди в Европе больше ощущают свою идентичность, чем, скажем, люди за пределами ее. Но вот я с вами не соглашусь, потому что вот как раз случай этой иранской учительницы, он в этом смысле очень показательный, потому что она как раз потеряла свою идентичность. То есть ее стали выдавать за другого человека. И при этом она из-за этого очень страдала, и она из-за этого вынуждена была покинуть страну и уехать из Ирана, потому что власти начали на нее оказывать давление. Они не верили в то, что это произошло по ошибке, и вот они не верили, что она действительно другой человек. И мне кажется, что вот в этом смысле каждому человеку свойственно.
Знаете, Саша, я должен вам сказать, что если бы сейчас за нашим столом сидел покойный ныне культуролог американский палестинского происхождения Эдвард Саид, он бы сказал, что в вашем замечании, в вашем суждении присутствует изрядная доля того, что он называл ориентализмом. То есть вы под Востоком начали подразумевать абсолютно все: и Иран, и Индию, и Японию, и так далее. Не существует единого Востока. Я надеюсь, мы как-нибудь вернемся к этой теме. Да? Существуют разные неевропейские культуры, традиции и так далее. Когда я говорил о скептическом, мягко говоря, отношении к я имел в виду традицию, естественно, прежде всего буддистскую, которая отрицает вообще существование личности. И с этой точки зрения, безусловно, проблема идентификации как таковой, ну, скажем, думаю, не очень актуальна была бы в Тибете, в Непале, ну и кое-где еще в современном мире. Но я все-таки хочу вернуться к названию акции чешских художников. «Обчанка» — это не только идентифицирующий документ, это не только гражданин К, хотя они тут немножечко, конечно, ошиблись, потому что К — это все-таки землемер, К из романа, другого романа Кафки, «Замок». А этого звали, если уж, так сказать, по-чешски, да, был бы тогда «Обчан Йозеф К», а не «Обчанка». Но есть еще третья, как бы, да, составляющая этого названия. Это знаменитый фильм Орсона Уэллса «Гражданин К». да, Citizen Kane. И этот фильм, мне кажется, бросает ретроспективно зловещую тень на то, что делали чешские художники. Я не думаю, что, вот судя по тому, что вы рассказываете, я не думаю, что они пытались выявить свою какую-то настоящую идентичность в противовес той ложной идентичности, которая навязана им современным государством и современным обществом и так далее. Они, кажется, пытались показать, что вообще никакой идентичности не существует. Существует только К, существует не имя, а есть только буква, есть только регистрационный номер, и этот номер может быть любым. И это как бы катастрофа или драма произошла с европейским человеком абсолютно, ну, как бы уже навсегда, и это изменить невозможно. С другой стороны, история иранской учительницы показывает, что она-то как раз выступает за чисто европейские ценности. А более того, самым главным в этой истории защитником европейских ценностей становится иранское государство, которое как раз и говорит о том, что извините, если это ваша фотография, если это ваша фотография, там, значит, это вы. Удивительно, в мусульманской культуре, которая отрицает изображение как таковое, да?
Ну, тем не менее, религиозная мусульманская культура, в принципе, здесь, если говорить...
Извините, но Исламская Республика.
Да, но тут тоже все не так просто и однозначно. Но, в принципе, да, изображение человека не приветствуется исламской культурой.
Таким образом, получается, что вот во всей этой истории главным защитником европейских ценностей, я, конечно, иронизирую, но, тем не менее, об этом стоит подумать, выступает иранская бюрократия, выступает иранское, далеко не светское государство и, безусловно, приверженное западным ценностям иранской учительницы, которая, в конце концов, сейчас оказалась в Германии. Вот это очень интересно. А как бы противопоставлять Запад, который думает о том, что вот есть некая истинная идентичность, которую надо выяснять, да, express yourself, да, вырази себя. Что такое себя в данном случае? Я думаю, что чешские художники не смогли бы использовать этого лозунга, Саша.
Ну, я думаю, что это еще раз доказывает, насколько тема идентичности многогранна, раз мы можем найти даже вот в этом проекте чешских художников как бы столько разных смыслов. Но по поводу иранских властей, мне кажется, что они как раз выступали за то, что в этой ситуации, в которой оказалась эта иранская учительница, она действительно, по сути дела, вступила за европейские ценности, но иранские власти, они скорее обращали внимание наоборот, что Соединенные Штаты и что Европейский Союз эту фотографию специально опубликовал для того, чтобы ее не очернить, а для того, чтобы вот эта ситуация возникла.
Таким образом, получается, что иранские власти в этой истории выступают некоторым образом как бюрократы из романа Кафки «Процесс», которые настаивают на том, что раз вот это имя вписано в такую историю такого преступления, значит, именно этот человек, хотя, может быть, он и не совершал этого преступления, он и виновен. Да? То есть кафкианская история, на самом деле, о которой говорит эта иранская учительница, она развивается вот с этой точки зрения. Она чувствует себя обчаном К в Иране. Но вот сейчас, конечно, оказавшись в Германии под прицелом огромного количества камер, которые установлены на каждом углу, будучи вписана уже в огромное количество бюрократических социальных списков, файлов и так далее, в качестве уже, видимо, гражданки и обчанки Германии, то она, видимо, поймет и почувствует на себе, что существуют, ну, как бы, некие другие иные виды идентичности, скажем, бюрократической идентичности. И вот здесь мы переходим от вопроса персональной идентичности европейской, переходим к вопросу о национальной и государственной идентичности, да, потому что вот все, что мы сейчас говорим, да, речь идет ведь о бюрократии. Бюрократия – это создание не какое-нибудь, между прочим, да, в новое время, а европейское. Не говоря, конечно, о Китае старом, не говоря о старом Древнем Египте, но все-таки бюрократия в том виде, в котором мы ее знаем, это изобретение чисто европейское, и оно существует, оно, как мы знаем, все прекрасно процветает и так далее. А изобретение бюрократии принадлежит не эпохе демократических революций в Европе или буржуазных революций, как называли, а бюрократия была изобретена все-таки в эпоху так называемых абсолютистских монархий, да, когда вот средневековье уже как бы заканчивается, и возникают абсолютные монархии, которые создают государственный аппарат, который работает за, это не служба феодальная, да, а работает как бы за зарплату. за жалование. И это профессиональные государственные чиновники, которых мы называем бюрократами. И главным государственным чиновником в каком-то смысле становится монарх. В современной...
Собственно, просвещенные монархи, они себя потом вот на определенном этапе так и толковали. Допустим, император Иосиф II писал, что все принадлежит государству, и себя считал главным слугой государства.
Вот-вот-вот. А и, значит, если это просвещенный монарх, это, получается, просвещенный чиновник. То, о чем еще несколько лет назад мечтал небезызвестный политтехнолог и государственный советник при президенте сначала Путине, потом Медведеве Владислав Сурков. Он же мечтал о просвещенном чиновничестве, который будет управлять вот этой несколько диковатой Россией.
Ну, это вечная мечта так называемых просвещенных российских бюрократов, вот. Времен Спиранского, если не раньше.
И вот в связи с этим, о бюрократах мы еще поговорим, а какова судьба вот этих просвещенных чиновников-монархов в современной демократической Европе, где как бы вопрос... Хотя, с одной стороны, насколько я помню, вы меня поправите, в современном Европейском Союзе довольно много монархий, да?
Да не очень, на самом деле, 7. Из 27 монархий 7.
Ну, мне кажется, что это все-таки довольно большое число, учитывая все перипетии последних 200 лет.
В принципе, да, ну, если так рассуждать, то да, в общем, это смотря с какого угла зрения на это посмотреть. И да, и нет.
Ну, вот есть монархия британская, которая подчеркивает свой многонациональный, да, характер. Да, это Соединенное Королевство. Для этого специально изобретено, ну, то есть оно было слово Британия, но в сущности вот это понятие «бритишнесс», британскость, она изобретена относительно недавно, чтобы дать какую-то идентичность вот этому странному образованию. И плюс к этому британский монарх – это, ну, как бы еще и формально глава англиканской церкви в стране. А вот другой тип монархии – это испанский.
Да. Я бы тут немножко возразил. Он другой и не другой. Испания тоже сшита из кусков, и сейчас это проявляется особенно наглядно. Просто получилось так, что один кусок, Кастильский, он изначально настолько доминировал над остальными, что какое-то время стало казаться, что реальное единство достигнуто. На самом деле это не так. И именно в последние пару десятилетий это очень проявляется и сказывается на положении испанской монархии в том числе.
Ну вот давайте послушаем, что расскажет наш корреспондент в Мадриде, Виктор Черецкий, о судьбе и о роли просвещенного чиновника на мадридском троне.
Роль монархии регламентируется во втором разделе Испанской Конституции. Функции короля как главы государства определяются как сугубо символичные. Монарх представляет свое государство на международной арене, является символом его единства и стабильности, утверждает принятые парламентом законы и назначает министров, чьи кандидатуры уже утверждены, вручает государственные награды. Король не вмешивается в политику государства, хотя Конституция и называет его арбитром и посредником для нормального функционирования государственных институтов. Этой функцией нынешний испанский король Хуан Карлос воспользовался, к примеру, в феврале 1981 года, когда он предотвратил военный переворот. В своих публичных выступлениях монарх регулярно останавливается на проблемах страны, однако он избегает давать какие-либо советы для решения этих проблем. 74-летний Хуан Карлос продолжает пользоваться большим авторитетом в Испании, и благодаря своей сугубо позитивной роли в ходе перехода Испании от диктатуры генерала Франко к современной демократии, и благодаря своим личным достоинствам. И это несмотря на череду скандалов, связанных с самим королем и членами его семьи. Сейчас, к примеру, под следствием находится его зять, обвиняемый в коррупции в крупных масштабах. Ну а сам монарх подкупает своим умением запросто общаться с народом. Например, когда не так давно он сломал ногу во время очередной охоты на слонов, а пресса заговорила о неуместности подобных развлечений в годы жесточайшего кризиса, Хуан Карлос публично покаялся, пообещав больше не совершать жизненных ошибок. Что касается наследника престола принца Фелипе, то он явно уступает отцу по части харизмы. Хуан Луису Трилья – один из лидеров движения в поддержку отмены монархии и перехода к республиканской форме правления. Я не думаю, что сыну Хуана Карлоса придется когда-либо править страной. Король сыграл определенную роль в истории Испании, за которую он был прекрасно вознагражден годами царствования. Однако у его сына таких заслуг не имеется, а посему нет оснований для провозглашения его главой государства. Считается, что у испанской монархии есть несколько групп противников. Первые – это ультраправые, которые не могут ей простить предательство, как они выражаются, тоталитарного наследия диктатора Франко. Вторые – это республиканцы из среды левых и либералов, которые признают заслуги монарха перед демократией, но считают, что настает время для восстановления республиканского строя. Третьи – это региональные националисты и сепаратисты, баски и каталонские, для которых король является символом испанского централизованного государства, а посему врагом регионального суверенитета.
Вы слушаете проект «Европа. Выбор недели». Участники проекта «Европа. Радио Свобода» обсуждают главную, с их точки зрения, точнее, с нашей точки зрения, главную тему уходящей недели. Тема эта – идентичность, идентичность персональная, идентичность национальная, государственная и, в конце концов, европейская. Участники этого круглого стола, этого обсуждения – Александра Вагнер, Ярослав Шимов и ведущий Кирилл Кобрин. Итак, продолжим эту тему. Про Испанию мы более-менее сейчас понимаем после того, что нам рассказал Виктор Черецкий. Теперь давайте поговорим о тех, кто как бы заменяет на самом деле монарха в республиканских государствах, республиках. Ну, прежде всего, конечно, главной президентской республикой, в общем, наверное, образцом ее является в Европе Франция. Да, должность и пост президента в том виде, в котором он был изобретен Шарлем де Голлем, это Пятая Республика, он, а мы знаем прекрасно, что де Голль был монархистом, и он некоторым образом пытался протащить в демократическую Францию какие-то монархические черты, это, в конце концов, у него получилось. И, естественно, что это для де Голля и для современных французов часть их национальной как бы идентичности. Да? И я напомню, что на самом деле 160 лет тому назад, 20 ноября 1852 года, как известно, на плебисците французы подавляющим большинством голосов высказались за, цитирую, «восстановление императорской власти в лице Луи Наполеона Бонапарта». Этому событию предшествовала очередная французская революция XIX века, это была революция 1848 года, которая свергла Орлеанскую династию, которая свергла монархию и установила так называемую Вторую Республику в истории этой страны. Эта республика вторая просуществовала недолго, чуть больше 4 лет, и в конце концов, племянник того великого Наполеона, я имею в виду Наполеона Бонапарта I, Луи Наполеон Бонапарт, становится сначала президентом, потом пожизненным президентом, потом становится императором, и начинается так называемая эпоха Второй империи. Я напомню нашей аудитории, что эпоха Второй империи закончилась катастрофой, поражением во франко-прусской войне, пленением самого Луи Наполеона Бонапарта, подавлением Парижской коммуны, установлением третьей, так называемой Третьей Республики во Франции, после чего, несмотря на довольно серьезные монархические настроения, в этой стране все завершилось с республиканской точки зрения благополучно. И часть вот этого благополучия, часть нынешней французской идентичности, политической, национальной, безусловно, это пост и должность президента республики. Но есть и другие президенты, не так ли?
Совершенно верно. Если говорить о французском президенте, то он как раз унаследовал стараниями де Голля именно бонапартистскую традицию, которая на самом деле была во многом противоположна традиции конституционной монархии в той же Франции, которая существовала недолго, но тем не менее существовала. А что касается президентов парламентских республик, то они как раз ближе по своей роли именно к классическому конституционному монарху, поскольку являются фигурой объединяющей, и если уж возвращаться к нашей главной сегодняшней теме, к теме идентичности, как раз их роль и рассчитана на то, чтобы как бы предлагать людям, жителям, гражданам данной страны некие общие контуры, общую рамку идентичности, потому что действительно идентичность штука очень сложная, очень многомерная. Есть она или нет, это уже вопрос философский, поскольку она относится к плоскости, назовем это так, субъективной реальности, то по большому счету взаимоотношения вот человека и государства в плане идентичности, они мне напоминают, может быть, будет такое странное сопоставление, но известную легенду о смерти Архимеда. который погиб при штурме Сиракуз, и по преданию вбежал в двор, где сидел Архимед и чертил на песке какие-то чертежи, вбежал римский солдат, и последние слова ученого были: «Не трогай мои чертежи». Так вот, отношения человека и государства в плане идентичности, они что-то вроде отношения Архимеда с этим солдатом. Вот он что-то начертил, что-то свое, правильное, неправильное, ему так кажется, он для себя что-то придумал. И тут влетает некто, некий легионер с мечом, и стирает эти чертежи, а его самого убивает. Ну, убивать уже, слава богу, как бы в современной Европе отучились.
В современной Европе за чертежами Архимеда наблюдало бы несколько камер наружного наблюдения. И все это шло на какой-нибудь компьютер, а на Архимеда было бы заведено довольно много файлов, и все знали бы его банковский счет. И действительно, как Саша говорил, где он обедал, и как
совершенно
он проводит время.
Совершенно верно. Но ему еще ненавязчивым способом, уже без меча, старались бы дать понять, как надо эти чертежи чертить. Так вот, такие мягкие модели государственного управления, к которым относятся современные парламентские республики, они как бы пытаются человеку, ну, скажем так, этот непростой контакт с государством в том, что касается самоидентификации, немножко облегчить. Потому что это такая предельно рамочная конструкция. Вот человек здесь живет. Вот, допустим, он здесь родился. Или не родился. Иммигрант. Почему нет? Но уже обжился, воспринял данную страну как свою вторую родину. Что его с ней связывает? Вот дать какие-то минимально необходимые параметры, при этом не давя на гражданина и оставляя за ним достаточно большой простор для вот этой самоидентификации, которая важна, для того, чтобы он чертил эти свои круги на песке.
Мне кажется, я вас перебью, очень важным достижением послевоенной Европы, может быть, самым важным достижением является то, что при определении вот этой идентичности как бы государственной, да, абсолютно никого не интересует его этническая принадлежность.
Несомненно.
Это вот все говорят о том, что Европа старая, Европа дряхлая, Европа умирающая и прочее, прочее. Но на самом-то деле это же все-таки единственное по-настоящему место на нашей земле, где так или иначе государству абсолютно все равно, кем этнически является этот человек, который, ну, как бы является...
Ну, я бы еще Соединенные Штаты все-таки
не забывал. В Соединенных Штатах существуют, между прочим, еще резервации, которые из добрых побуждений созданы. Но все-таки мы видим, что есть некоторое разделение, я уже не говорю о квотах расовых в некоторых университетах.
Ну, это как бы позитивная дискриминация, так называемая, это замаливание прошлых грехов.
Безусловно, но я как раз говорю о принципе. Принцип заключается в том, что единственным местом на нынешней земле, где по-настоящему с формальной точки зрения, я повторяю, формальной, может быть, все что угодно произойти, конечно, да, но с формальной точки зрения абсолютно все равно, какой у тебя ДНК, какой у тебя генетический код, от каких родителей ты родился, это Европа, это Западная и отчасти Центральная Европа. И это действительно огромное достижение, и понятно, почему так произошло. Это произошло после нацизма и фашизма, это произошло после Второй мировой войны.
И это тоже в каком-то смысле, честно говоря, замаливание былых грехов.
Ну, мы не говорим, почему это произошло, мы говорим, как получилось.
Я просто добавляю, исходя из собственного, так сказать, мировосприятия, такую каплю скептицизма, чтобы это все не выглядело уж слишком розово.
Ну, безусловно, и возвращаясь к роли президентов, то вот интересная вещь. И мы вспомнили войну, и мы вспомнили нацизм. Я вспоминаю знаменитую фотографию, на которой человек по фамилии Гинденбург поздравляет другого человека по фамилии Гитлер с назначением на новую должность. А какая была должность у господина Гинденбурга, когда он жал руку Гитлеру?
Рейхспрезидент
Ваймарской республики. Он был президентом Ваймарской республики,
да.
А Гитлер был назначен канцлером, соответственно. Да. И вот возникает вопрос. Нынешняя Германия, я имею в виду именно ее политическое устройство. Насколько должность вот этого, скажем так, бывшего монарха, а сейчас президента, бывшего просвещенного чиновника, она, ну, сильна, и как она работает в современной Германии? Юрий Векслер нам расскажет из Берлина.
Президент Германии – гарант Конституции. Он имеет право утвердить или не утвердить принятый закон, может отправить его на доработку и обладает правом помилования заключенных. Воздействие президента на граждан страны заключается в формулировании перспективных идей развития общества. И еще президент в восприятии соотечественников должен быть как бы воплощением образа идеального немца. Поэтому любое пятно на биографии может стать для него фатальным. Так было с двумя непосредственными предшественниками нынешнего президента Йоахима Гаука, Хорстом Кёллером и Кристианом Вульфом. Оба они досрочно подали в отставку. Кёллер ушел, обидевшись на прессу, атаковавшую его за неуклюжие высказывания. Пресса исказила смысл высказывания, и Кёллер, посчитав это неуважением к занимаемой им высокой должности, незамедлительно ушел. Он запомнился этим, как и отказом помиловать двух бывших террористов из организации РАФ, Кристиана Клара и Биргит Хогефельд. Ставший после Кёллера президентом Кристиан Вульф запомнился своим высказыванием об исламе как части облика современной Германии. Многие критиковали за это Вульфа и не соглашались с ним, но, как показывает развитие страны, президент был прав. Вульф покинул свой пост вследствие подозрений в коррупции в бытность его премьер-министром Нижней Саксонии. Нынешний президент Йоахим Гаук уже запомнился тем, что он первый выходец из ГДР на этом посту. Гаук имеет репутацию блестящего оратора, для которого главной ценностью является свобода. А еще Гаук – первый президент, который встречается с лидерами других стран в сопровождении не жены, с которой не разведен, а подруги его последних лет. Вот что думает Йоахим Гаук о своей миссии в жизни немцев.
Я уже говорил недавно, что традиционно президент должен быть постоянным представителем населения в отношениях с правительством. Но я добавлю, что вижу свою задачу и в обратном, в том, чтобы разъяснять населению проводимую в стране политику, быть постоянным представителем политики в обществе. Это означало бы способствовать тому, чтобы власти и граждане понимали друг друга.
Если идеальным немецким политиком многие считают бывшего канцлера Хельмута Шмидта, то идеальнейшим из президентов друга Шмидта Рихарда фон Вайтзекера. Он пробыл президентом два полных срока с 1984 по 1994 годы. 8 мая 1985 года Вайтзекер поразил немцев, высказав к этому моменту уже осознанное ими, но еще не озвученное понимание нацистского прошлого как беды и проклятия.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от бесчеловечной системы господства нацистского насилия. Никто не забудет благодаря этому освобождению, какие несчастья и страдания только начались 8 мая 1945 года для многих людей. Но мы не имеем права видеть в окончании войны причину лавины немецких беженцев, изгнанных из привычных мест проживания. Причина этого в гораздо большей степени в начале войны, развязанной Германией.
Простые слова Вайтзекера о том, что день 8 мая был днем освобождения, считаются его важным деянием на посту президента. Еще и потому, что эти слова произнес не просто президент, но и бывший участник войны, офицер, аристократ из древнего рода. После речи президента фон Вайтзекера именно такая интерпретация недавнего прошлого утвердилась в Германии окончательно.
Радио «Свобода», проект «Европа», «Выбор недели». У микрофона Кирилл Кобрин и Александра Вагнер и Ярослав Шимов. Мы обсуждаем проблему европейской идентичности на самых разнообразных уровнях. На персональном уровне, на уровне государственном и национальном, а потом, если получится, выйдем и в нашем рассуждении на уровень общеевропейский. Итак, президенты, президентская власть... сильная, слабая, как наследие монархической власти, которая, в свою очередь, была типичным совершенно маркером европейского нового времени, потому что абсолютная монархия, в том виде, в котором этот термин используют историки, это чисто европейский феномен. Такого, как абсолютной монархии, нигде больше не было. Была абсолютная власть монархов на Востоке, в других странах, но вот абсолютной монархии, как системы, основанные на определенном бюрократическом аппарате с постоянной армией, со сбором налогов, регулируемым законом, между прочим, да, такого не было. И вот одной из стран, где, во-первых, в последние несколько столетий не было национальной монархии, национальной, я подчеркиваю, монархии, да, где президент тоже как бы не играет никакой решающей роли, как и в Германии, является Чешская Республика. Но в то же время все мы знаем, что и покойный Вацлав Гавел, и нынешний президент страны Вацлав Клаус играют очень важную роль в политической жизни и, между прочим, в международных отношениях, в международном курсе Чешской Республики. Саша, как так получилось?
Я, кстати, хотела сейчас почему-то вспомнила, когда вы стали говорить о том, что в Чехии не было национальной монархии. Я недавно была на фестивале, на кинофестивале. И в начале, когда уже зрители практически все собрались в зале, и встал один молодой человек и начал говорить о выборах президентских в Чехии. Я хочу напомнить, что в начале следующего года в Чехии впервые будет выбирать президента прямым голосованием.
А сейчас как избирают?
Сейчас общим собранием верхней и нижней парламента. И он стал говорить о том, что вот мы сейчас все обсуждаем, значит, грядущие выборы президента, а я вот хочу всем напомнить, что мы монархия. И, в общем, зал зааплодировал, на этом все закончилось. Но я, честно говоря, впервые вообще в Чехии столкнулась с упоминанием в таком виде монарха, хотя мне кажется, что восприятие чехами президента, оно немного сравнимо с восприятием монарха вот в странах монархических, потому что президент, естественно, это должность церемониальная, с одной стороны, но, с другой стороны, он определяет политику, направление этой политики в стране. И, естественно, под его влиянием находится в какой-то степени и премьер-министр. Хотя премьер-министр, конечно, это должность более самостоятельная.
Это влияние моральное или, это, не знаю, какие-то интриги включаются сюда?
Ну, я думаю, что это влияние моральное. И я думаю, что премьер-министр, ну, по крайней мере, вот за последние три премьер-министра на моей памяти, они все, естественно, к президенту приходили за советом всегда в каких-то сложных вопросах, и поэтому, конечно, я думаю, что это влияние моральное, и поэтому я и сказала о том, что президента воспринимают в какой-то степени и как монарха.
Ярослав, что вы думаете о моральном влиянии Вацлава Клауса?
Ну, я бы немножко поспорил относительно того, что это только моральное влияние, поскольку даже первый президент Чехословакии Масарик, который до сих пор является такой несколько иконой в чешском историческом и национальном сознании, не был чужд интриг. Это хорошо уже, так сказать, задокументировано, описано историками последних лет, которые стали немножко менее агеографично, так скажем, относиться к его жизни и деятельности. Ну, а говоря о президентах современных, их два в Чешской Республике было до сих пор, Вацлав Гавел и Вацлав Клаус, конечно, они тоже участвуют в политике. Конечно, они используют разного рода неформальные инструменты давления и, так сказать, реализации своих политических представлений, но, с другой стороны, это действительно фигура, пользующаяся моральным авторитетом, и тут я совершенно с Сашей соглашусь, это действительно некая полумонархическая институция. Я бы даже сказал так, может быть, это немножко неисторично прозвучит, поскольку история частицу бы не любит, но если бы в 1918 году на троне в Чехии находилась своя, так сказать, природная династия, а не иноязычные в Габсбурге, я думаю, что монархия в Чехии сохранилась бы. Там была проблема, скорее, национального становления и всплеска национализма, нежели отвращение к короне и к монархии как к институту. Это чешское отношение к президентству, оно действительно очень специфичное, и оно, наверное, даже не похоже на какую-либо иную из европейских стран, потому что это такое республиканство, окрашенное вот этим латентным монархизмом.
Вот завершающий вопрос нашей дискуссии, мы переходим к идентичности как бы европейской. Является ли, ну, скажем так, нежные чувства к монархии или к власти квазимонархической, когда мы говорим о президентских республиках, является ли все это, ну, скажем так, частью, может быть, не самой важной, но частью именно европейской идентичности? Саша, что вы думаете?
Ну, я думаю, что да, конечно, это является частью европейской идентичности, потому что вы имели в виду отношение к монарху?
Я имел в виду как раз вот эти нежные чувства либо к монархии как таковой, к институции монархии, либо к, ну, как бы тому, что заменяет эту институцию монархии, то, о чем мы говорим, институт президентства, либо сильного, как во Франции, либо слабого, как в Германии, например, и в Чешской Республике.
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что, конечно, это связано, но не даже, мне кажется, не столько с традицией, хотя, конечно, и с традицией тоже, но мне кажется, что вообще отношение к власти вот в европейских странах, оно очень сильно отличается от отношения, например, к власти в России, потому что все-таки здесь власть, она решает проблемы, конкретные проблемы общества, будь то президент, будь то парламент, будь то правительство, эти как бы институты работают, и отношение, естественно, к власти соответствующее. И поэтому, например, здесь намного чаще на европейском континенте можно встретить есть, я имею в виду сейчас, например, страны Западной Европы, Центральной Европы, вот такое вот отношение к президенту, вот как, например, в Чехии, как к моральному авторитету, или отношение к монарху, как к человеку, который действительно, которому дана власть, и никто не ставит это под сомнение.
Ну, у вас нарисована очень идиллическая картинка. Я вам скажу, что я думаю, что в основном подданные британской королевы считают ее просто главной поп-звездой страны. Гораздо выше, чем Girls Aloud или там Элтон Джон.
Я с вами не соглашусь. Это зависит, наверное, от того, о какой части общества британского мы говорим.
Ярослав, ваше мнение?
Я бы эту проблему, так сказать, на нее посмотрел с другой стороны. Конечно, это часть европейской идентичности, на самом деле идентичности, которая очень размыта и которую можно лишь как-то вот нащупывать по каким-то признакам, может быть, даже немножко от противного, чего нет, нежели что есть. Но, с другой стороны, вот эти конструкции, монархические и квазимонархические, они, с другой стороны, становятся и препятствием для формирования общей европейской идентичности и для того, чтобы создавались реальные, не бюрократические институты, они есть в лице Евросоюза, а институты, которые люди во всей Европе будут воспринимать как свои.
Свои, да.
Именно как свои. Потому что королева, она в любом случае для британца, она своя. Воспринимает он ее как поп-звезду или как нечто, какое-то эфемерное данное создание,
богом, да.
Да, данное богом и так далее. Президент Чехии, для чехов он тоже свой, они могут смеяться над ним в пивной или, наоборот, сильно его уважать, я встречал и те варианты, и другие, но он свой, он вот наш. А господин Барозу с господином Ван Ромпием – это просто чиновники, к которым никакого теплого особого чувства нет. Они, может быть, эффективные чиновники, но они, как бы, ауры у них никакой нету. Идентичность никакая к ним не привязана. И это большая проблема, поскольку сейчас уже история выходит на такой этап, когда мы видим, что национальное государство, оно, в общем, приходящее. Оно совершенно не обязательно, что оно сохранится. Некоторые из них вот сейчас как... не знаю, как Бельгия, как та же Испания, они на грани, в каком-то смысле, на грани, если не распада, то очень серьезного переформатирования, так скажем. То есть через конструкт национального государства история, возможно, перешагнет. Но удастся ли Европе создать наднациональные институты, которые люди, европейцы, воспринимали бы как свои, мне кажется, это одна из вообще больших проблем 21 века. И она, конечно, с вопросом об идентичности связана крайне сильно.
Ну, знаете, я свои 5 копеек внесу в завершении, тоже скромное мнение. Я думаю, что важнейшим для общеевропейской идентичности являются не люди как раз. Вот этим и отличается как бы идентичность государственная, которая вот как бы в людях концентрируется или в фигурах каких-то. А для европейской идентичности важны принципы, но принципы не отвлеченные, а, ну, как бы образ жизни, который ведет население, ну, некоторые части этого континента. Это население привыкло, и я все-таки возвращаюсь к своему вначале высказанному предположению или факту, если угодно, что все-таки это практически единственное место на Земле, где не смотрят на то, откуда ты произошел, да. И вот еще несколько вещей, которые позволяют европейцам жить так, как они живут. Они могут жаловаться, эта жизнь может быть какая-то, ну, средненькая, серенькая, такая-сякая, но, по крайней мере, когда ты находишься внутри Европы, Центральной и Западной Европы, я подчеркиваю, да, у тебя могут быть огромные проблемы, драмы, ты можешь ненавидеть европейскую бюрократию, ты можешь делать все, что угодно, но ты знаешь, что ты определенным образом живешь, это твой образ жизни, и ты европеец, и он сильно отличается от того, как ты живешь в Америке, а как ты живешь в России, как ты живешь, я не знаю, в Японии, в Афганистане и прочее, прочее, прочее. Не говорю, что одно лучше другого. Я говорю о том, что это определенный образ жизни, и он оказался сильнее, чем все Наполеоны, Великие. Карлы Великие и Гитлеры вместе взятые. Я, конечно, не ставлю их на одну доску, но, тем не менее, вот это оказалось значительно важнее. Поэтому для меня, если уж и говорить о каком-то настоящем европейце, единственном, который... Это, конечно, Мишель Монтень, который был настоящим обывателем, который жил в своей башни, который выращивал свою капусту и делал такие очень странные заметки по поводу того, что он прочитал, и по поводу того, что он видит вокруг. Может быть, для меня, по крайней мере, для меня это и есть символ Европы. Ну, давайте на этом завершим наш сегодняшний разговор. Я напомню, Радио Свобода, проект Европа. Мы обсуждали наш выбор недели. В студии участники проекта Александр Вагнер и Ярослав Шимов. Вел беседу Кирилл Кобрин. Проект «Европа» можно найти на сайте «Радио Свобода», адрес которого свобода.орг. Наши подкасты, в том числе и вот этот подкаст, на них можно подписаться и в магазине iTunes, хоть это и магазин, но подписка, естественно, бесплатная. Подписаться на наши подкасты можно и на странице нашего проекта, там же и тексты, видео, картинки, все что угодно, все, что мы считаем важным в рассказе и разговоре о Европе. Спасибо.
Забудем о 95-летии Октябрьской революции и поговорим о европейских революциях нового времени, о революциях, приведших к диктатуре, потом к военной диктатуре, к тому, что получило название «бонапартизм».
150 лет назад, 20 ноября 1852 года, на плебисците французы подавляющим большинством голосов высказались за восстановление императорской власти в лице Луи Наполеона Бонапарта. Империю, как ее стали именовать Вторую империю, поддержали 7 839 тысяч человек. Отказали ей в поддержке всего 253 тысячи. Принц-президент Луи Наполеон, племянник Наполеона I Бонапарта, Наполеон Маленький, как обозвал его Виктор Гюго, стал императором. Этот режим просуществовал чуть менее 20 лет. А начиналось все, как обычно, с революции. Чуть более чем за три года до описываемых событий, 24 февраля 1848 года, восстание парижан смело с трона короля Луи Филиппа Орлеанского. Последовавший за этим период так называемой Второй Республики разочаровал не только столичный пролетариат и буржуазию, он окончательно настроил против демократических преобразований самый многочисленный слой населения Франции – крестьянство. Растерянность вождей революции, их дрязги, усиливающийся экономический кризис довольно быстро заставили элиту страны искать выход в поисках настоящего лидера, вождя, которого поддержал бы народ. И таковым оказался племянник великого Наполеона, энергичный авантюрист, одаренный популист и демагог. Став в 1849 году президентом республики, он уже через два года организовал государственный переворот 2 декабря в годовщину знаменитой победы дяди под Аустерлицем. Те же самые рабочие и лавочники, которые с ненавистью свергли либеральную монархию Орлеанов, совершенно безучастно смотрели на приход к власти истинного диктатора. Республиканского депутата Бадена, который пытался поднять рабочих на бунт против принца-президента, эти же рабочие попросту убили. Сразу после переворота была принята Конституция, обустраивавшая Францию весьма схожим образом с тем, как она управлялась при Наполеоне I. Наконец, венчая победу, Луи Наполеон предпринял триумфальную поездку по стране. Его встречали криками «Да здравствует император!». Принц-президент молчал до прибытия в город Бордо. То ли таков был его план, то ли превосходные местные вина развязали его язык, но именно здесь он впервые заговорил о необходимости восстановления империи. «Империя – это мир», – провозгласил он. Чистый Оруэлл. Ведь почти за 20 лет режима Второй империи Франция приняла участие в трех крупных европейских войнах. Третья из них – франко-прусская – ее уничтожила. Свергнутый император умер в изгнании. Его сына судьба забросила в английские войска, расквартированные на юге Африки, где он и погиб в битве с зулусами. Корсиканская семья Бонапартов была щедра на искателей приключений.
Диктатура бордово-коричневой, цвета советской кабинетной утвари конца 40-х, закат революции. Вспомним о ее ярко-красной заре, о классической европейской революции нового времени, о великой французской, точнее, об одном из самых драматических в ее истории этюдов в багровых тонах, о суде и казни Людовика XVI. 210 лет назад, 13 ноября 1792 года, юный якобинец Сен-Жуст во время обсуждения в конвенте вопроса о том, стоит ли устраивать процесс над свергнутым монархом, заявил, мол, потомство будет удивлено, узнав о суде революции над королем. Людовика следует не судить, а уничтожить. Приведем точную цитату. «Судить значит применять закон, а закон есть отношение справедливости. Но какое может быть отношение справедливости между человечеством и королями? Королевская власть есть вечное преступление». Проследим всю цепочку шагов, приведших эти идеи, точнее, носителя этих идей, на трибуну конвента. Теория естественного права, разработанная английскими философами XVII века, Монтескьё и его сочинение «Дух законов», пионер общественного договора Жан-Жак Руссо и, конечно, главный революционер всех времен и народов, отважный мыслитель, демон века просвещения, неисправимый порнограф и графоман маркиз Донатьен Альфонс Франсуа де Сад. В его знаменитом памфлете «Эпохи Великой Революции. Французы. Еще одно усилие, если вы хотите быть гражданами республики», можно прочесть следующее. Убийство остается ужасным поступком, но все же оно остается действием, иной раз необходимым, никогда не преступным и терпимым в республиканском государстве. Заметьте, даже не казнь, а именно убийство.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».